what science is, and how and why it works.
Помните тот сон про динозавра в купальнике? А тот случай, когда вы сказали то, чего не стоило говорить, да вы и вроде как не собирались говорить? Маленькие шестеренки разума вращаются, позволяя обществу функционировать, а нам жить и заниматься всем тем, что мы любим, и тем, что хотели бы перестать делать. Если не считать разум других людей, ваш — самая сложная часть Вселенной, известная человечеству. Он живет по собственным таинственным и непонятным законам. Возможно, человеческий мозг и вовсе не способен понять самого себя, но что нам мешает попытаться? Слово «психология» происходит от латинского «учение о душе». Определение эволюционировало на протяжении десятилетий, и сегодня можно справедливо сказать, что психология — это наука о поведении и мыслительных процессах. Термин «психология» вошел в обиход в начале 16 века, но на современную науку дисциплина стала похожа только к середине 19-го. Люди же к тому моменту довольно долго пытались понять, что же происходит вот в этой штуке. Аристотель предполагал, что зерно человеческого сознания находится в сердце, а не в голове. И как мы часто выясняем благодаря видео Crash Course, был совершенно в корне неправ. 2000 лет назад китайские правители начали проводить первые психологические тесты, проверяя представителей власти на личностные качества и интеллект. В конце 19 века персидский врачеватель Мухаммад ибн Закария ар-Рази одним из первых описал психическое заболевание. Он даже лечил пациентов в первом на свете отделении для душевнобольных в своей больнице в Багдаде. Как и великие мыслители столетия назад, сегодня психология пытается найти ответы на одни из самых важных вопросов. Почему люди совершают ужасные поступки вроде геноцида и пыток? Откуда мы вообще знаем, что все это ужасно? Есть ли у нас свобода воли, или мы лишь продукты среды биологии и подсознательных процессов? В чем причина психических болезней и как их лечить? Что такое сознание? Что такое самосознание? А если оно вдруг пропадет, останусь ли я человеком? Я не знаю! В течение следующих 6 месяцев мы вместе с вами попробуем разобраться в том, как работает мозг, в чем причина его поломок, как его починить, почему мы поступаем так, как поступаем, даже если не хотим, и что вообще значит думать, чувствовать и жить. Исторический экскурс. Когда речь заходит о психологии, скорее всего, вам представляется сеанс у психотерапевта, где пациент, откинувшись на кушетку, рассказывает, как прошел его день. Врач, вероятно, в очках, курит сигару, поглаживая щетину на подбородке. Признайтесь, когда речь заходит о психологии, вы вспоминаете Фрейда. Зигмунд Фрейд был одним из самых влиятельных и неоднозначных мыслителей своего времени, и не только своего. Он помог сформировать современное понимание детства, личности, сновидений и сексуальности. По сей день его труды кто-то критикует, а кто-то поддерживает. Его долгая жизнь приходилась на важный отрезок истории, от гражданской войны в США до Второй мировой. Как и большинство заметных ученых-мужей, Фрейд строил свои идеи на основе трудов предшественников, да и после него наука не остановилась. Отличительные черты психологии — широта задаваемых вопросов, разнообразие методов, количество школ и всевозможных дисциплин, которые она в себя включает. Пожалуй, более чем другие науки, она похожа на большой междисциплинарный котел. Например, во времена Фрейда существовало огромное количество разных школ со своими подходами к изучению человеческого разума. Наиболее влиятельными были идеи структурализма, функционализма и психоанализа. Началом научного подхода можно считать 1879 год, когда немецкий врач Вильгельм Вундт открыл первую психологическую лабораторию в университете Лейпцига. Спустя несколько лет после публикации книги «Принципы физиологической психологии», этакого первого учебника по теме. Вундт и его ученик Эдвард Брэдфорд Титченер, следуя примеру химиков и физиков, решили, что если материя можно разделить на простые элементы и структуры, то то же самое получится и с мозгом. Они пытались понять структуру сознания, спрашивая пациентов о том, что именно они чувствуют, любуясь закатом, наслаждаясь ароматом кофе, облизывая котят или еще что. Титченер назвал это структурализмом. Несмотря на строго звучащее название, подход сильно полагался на интроспекцию, что привело к излишнему субъективизму. Наши с вами ощущения могут отличаться, даже если мы оближем одного и того же котенка. Но напрямую наблюдать мысли и чувства пациентов невозможно, и структурализм продержался относительно недолго. Американский врач Уильям Джеймс решил подойти к теме с другой стороны и предложил сосредоточиться вот на каком вопросе. Зачем мы что-то думаем, чувствуем, нюхаем, облизываем и так далее? Его в первую очередь интересовала функция поступков. Такой подход, функционализм, строился на идее Чарльза Дарвина о том, что адаптивное поведение сохраняется в процессе эволюции. В 1890 году вышла знаменитая знаковая книга Уильяма Джеймса «Принципы психологии», в которой он назвал ее «наукой о жизни разума». В это же время Фрейд потихоньку разогревал свой могучий мозг. Зигмунд Фрейд начал медицинскую карьеру в Венской больнице, а в 1886-м открыл частную практику и занялся нервными расстройствами. В то же время коллега Фрейда Йозеф Брейер лечил некую Анну О новейшим методом — беседой. Он позволял ей рассказывать о своих симптомах. Чем больше она говорила, возвращаясь к травмирующим воспоминаниям, тем лучше ей становилось. Это был настоящий прорыв, который определил будущее Фрейда. Он начал просить пациентов озвучивать все, что они думают, предаваясь свободным ассоциациям. Этот подход стал основой его карьеры и целого направления в психологии. В 1900 году увидела свет его книга «Толкование сновидений», в которой он представил свою теорию психоанализа. Первое, что приходит на ум, это прием у врача, пациент на кушетке и так далее. Тут все верно, но революционная концепция, предложенная Фрейдом, гораздо сложнее. Ключевым нововведением стала идея о том, что нашу личность формируют подсознательные мотивы. По сути, Фрейд предположил, что мы зависим от ментальных процессов, о которых даже не подозреваем. Сегодня нам это кажется очевидным. Но на заре 20 века все было иначе, и в этом состоит гениальность Фрейда. Мысль о том, что нашим разумом руководит нечто неосознаваемое нами, принять было очень непросто, примерно как и мысль об эволюции организмов путем естественного отбора. Это что-то абстрактное, невидимое и в чем-то иррациональное. Помимо этого, согласно теории, до подсознания, которое в буквальном смысле спрятано под нашим сознанием, можно добраться. Пусть вы его не осознаете, подсознание можно понять с помощью специальной терапии, которая полагается на сны, проекции и свободные ассоциации для высвобождения подавленных чувств и познания себя. Таким образом, душевные заболевания можно лечить с помощью терапии и самопознания. Это была революционная мысль. Раньше-то психических больных помещали в лечебницу, и если повезет, заставляли трудиться за копейки, а если нет, просто приковывали к кровати. Вслед за толкованием сновидений, Фрейд опубликовал более 20 книг и множество статей, не расставаясь со своей фирменной сигарой. Он считал, что курение помогает думать. Как знать, но рак челюсти он точно заработал. За последние 16 лет жизни он пережил 30 болезненных операций, но курить не бросил. В конце 30-х нацисты захватили Австрию, и Фрейд со своей еврейской семьей еле-еле успел сбежать в Англию. В сентябре 1939-го боль от рака стала нестерпимой, и Фрейд попросил знакомого врача ввести ему смертельную дозу морфина. Фрейду было 83. Его можно любить или ненавидеть, и тут ничего странного. Многие обрушивались на него с критикой, но Фрейд однозначно оставил монументальный след в психологии. В то время как альтернативные концепции умирали или менялись до неузнаваемости, психоанализ оставался важной концепцией и в ходу по сей день. Значительные перемены начались в первой половине 20 века, когда обрел популярность бихевиоризм. Важные фигуры вроде Ивана Павлова, Джона Уотсона и Б.Ф. Скиннера стояли на передовой. Они решили сосредоточиться на наблюдаемом поведении. Скиннер — это тот самый, который помещал в коробки крыс, голубей и младенцев и добивался от них определенного поведения. Примерно в то же время, как Фрейд бежал в Англию, вышла первая книга Скиннера «Поведение организмов». Так началась эра бихевиоризма, которая продолжалась вплоть до середины 60-х. Вторым серьезным направлением, естественно, был психоанализ Фрейда и множество его наследников, сформировавших психодинамический подход, сосредоточенный на роли раннего опыта в формировании бессознательного и его влиянии на наши мысли, чувства, поступки и личностные черты. К середине 20 века начали созревать и другие подходы. Их мы изучим чуть позднее, среди которых гуманистическая психология, в первую очередь озабоченная личностным ростом, когнитивные и нейронауки. Каждая из этих школ привнесла в эту область что-то свое. Сегодня формально психология — это наука о поведении и психических процессах, определение, в котором смешалось все самое важное от разных школ. Оно показывает необходимость наблюдения за поведением, будь то крик, плач или игра на невидимом саксофоне, но и не выпускает из внимания то, что происходит в голове, о чем мы думаем, что чувствуем, во что верим, отжигая на воображаемой сцене. Повторюсь, поскольку это важно, психология — интегративная наука. Да, тут постоянно кто-то с кем-то ругается и спорит, но вся суть дисциплины в том, чтобы придумать как можно больше способов задавать интересные вопросы и искать на них ответы с помощью всевозможных методов получения данных. Человеческий разум — сложная штука. Единственно верного подхода к нему нет. Приходится наступать со всех сторон. Даже гарвардский астроном Оуэн Гингрич, всю жизнь наблюдающий за бескрайними просторами космоса, назвал человеческий мозг самым сложным физическим объектом во всем мире. Вселенной. И он есть у каждого. Свой, собственный. Удобно устроился в черепушке. Команда Crash Course несказанно рада провести несколько следующих месяцев, разбираясь, что психология может изменить в нашей жизни, разуме и сердце, помогая нам лучше понимать друг друга, окружающий мир и самих себя.
Переведено и озвучено студией Верт Дайдер.